Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Кавказский час».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Мытищах сегодня проходит митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. Причины аварии на Сайно-Шушенской ГЭС могут быть объявлены сегодня. В подмосковных Мытищах проходит организованный при поддержке коммунистов митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. Как передает корреспондент «Радио Свобода», участники акции продолжают собирать подписи тех, кто поддерживает их позицию. Таких уже около 1000, говорит лидер общественного движения против строительства завода Юрий Костров.
Их много, но они не организованы. Если вот удастся создать организацию общественную, вот может быть, какой-то будет сдвиг. Сейчас единственное, что сделаем, собираем подписи раз в неделю. Процент об отношениях у нас подписи больше, чем в Москве было собрано. Но немного.
Сообщил корреспонденту «Радио Свобода» Юрий Костров. Причины аварии на Сайно-Шушенской ГЭС, унесшей жизнь 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Выводом комиссии ожидали в сентябре, однако их представление было отложено. Правительство России также рассмотрит сегодня план восстановления гидроэлектростанции. Авария на ГЭС произошла 17 августа. В Иркутске у здания областного правительства в пятницу прошел пикет работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината с требованием погасить долги по зарплате и решить вопрос трудоустройства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие около 30 человек. Они держали плакаты «Не лишайте нас будущего, мы хотим жить и работать в Байкальске». Год назад градообразующее предприятие было остановлено по требованию Минприроды России. Долги по зарплате превышают 2 миллиона рублей. Более 1000 человек числятся безработными, говорит один из лидеров областного профсоюзного объединения Валерий Лукин.
Профсоюзы в течение продолжительного времени настаивают на принятии программы по созданию дополнительных рабочих мест, высокоэффективных. К сожалению, такой программы до сих пор нет,
заявил представитель профсоюзов. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов сообщил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Лужков лично подписывал постановление в пользу «Интека». В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В пятницу на пресс-конференции в Москве Юрий Лужков заявил:
то, что изложено в этой брошюре Немцова, сплошная ложь. И я убежден, что в судебном процессе я снова получу сатисфакцию и от господина Немцова те деньги, которые я вкладываю в свою подшефную школу в Калужской области, в деревне Романово.
Сказал мэр Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. По данным местного командования, в районе Хайбер в пятницу были также ликвидированы два лагеря, где укрывались боевики. Пакистан активизировал поиски экстремистов после того, как участились случаи нападений талибов на колонны, доставляющие грузы войскам НАТО в Афганистане. На юге Казахстана проводятся первые военные учения сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Маневры продлятся 2 недели. В них участвуют военнослужащие из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В США по причине финансовой несостоятельности закрылись еще 3 банка. Таким образом, общее число обанкротившихся за год в стране финансово-кредитных учреждений возросло до 98. Уровень безработицы в Соединенных Штатах составляет сейчас рекордный за последние 26 лет – 9,8%. Только за минувший сентябрь работу потеряли более 260 тысяч человек. В Дании выбрали столицу Олимпиады 2016, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Столицей летней Олимпиады в 2016 году станет Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на очередной 121-й сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в Копенгагене. Жизнь такова, что победитель может быть только один, и это Рио-де-Жанейро. Объявил об итогах голосования президент МОК Жак Роге. На право принять Олимпиаду, помимо Рио-де-Жанейро, претендовали Чикаго, Токио и Мадрид. Для презентации городов-кандидатов в Копенгаген прибыли президент США Барак Обама, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва, премьер-министр Японии Юкио Хатояма и король Испании Хуан Карлос. В первом туре голосования из конкурса выбыл Чикаго, во втором – Токио, а Мадрид уступил бразильской столице в третьем туре. Отметим, что Олимпиада 2016 года станет первой, которая пройдет в Южной Америке. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Два самолета МЧС России Ил-76 доставили в субботу на индонезийский остров Суматра, пострадавший от землетрясения, спецоборудование и специалистов для оказания помощи пострадавшим. Россияне привезли три машины повышенной проходимости, аэромобильный госпиталь. Среди прибывших спасатели и врачи. Под завалами разрушенных зданий на Суматре остается около 3000 человек. Сотни людей погибли. Землетрясение магнитудой до 7,6 произошло в среду. В Стамбуле сегодня проходит встреча министров финансов и глав центральных банков семи ведущих экономик мира. Участники обсуждают перспективы выхода из глобального финансового кризиса. Согласно опубликованному в пятницу прогнозу Международного валютного фонда, в странах Европы в будущем году последствия рецессии все еще будут сказываться, несмотря на медленный экономический рост. Сохранится, в частности, высокий уровень безработицы. Это были новости на Радио Свобода. Сразу после новостей программа «Кавказский час».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работает Марина Смирнова. В первой части программы – нарушение прав человека в Ингушетии. В Южной Осетии около 100 семей остались без крыши над головой в преддверии зимы. Доклад независимой комиссии Евросоюза о войне между Грузией и Россией. Во второй части программы из Чечни выдавливают правозащитный центр «Мемориал». Экономический кризис в странах Южного Кавказа «Круглый стол». В сентябре ситуация в области прав человека в Ингушетии несколько улучшилась в сравнении с предыдущими месяцами. Однако делать вывод о долгосрочных тенденциях пока рано, считает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Мне хотелось бы начать говорить о ситуации в Ингушетии немного не с обычного для нас события. С 1 октября в Ингушетии проходит 12-й фестиваль «Мир Кавказа». Для участия в этом фестивале приехали гости из различных республик Северного Кавказа. И что примечательно, примерно где-то в последнюю неделю до начала кинофестиваля, в целом ситуация в республике как бы стабилизировалась, если можно так говорить. Мы в течение последних 7-8 дней не фиксируем каких-либо ситуаций с нарушением прав человека, не проходятся какие-то специальные мероприятия с задержанием, с убийством. То есть, если сравнивать с предыдущими неделями, то можно дать такую оценку, что в Ингушетии в последние недели все спокойно. Связано ли это с наступлением фестиваля мастеров искусств или это результаты работы правоохранительных органов, трудно сейчас сказать, возможно и то, и другое. Но если давать оценку за сентябрь о том, как прошел этот месяц, то тоже можно отметить тот положительный факт, что количество преступлений, связанных с убийством людей, заметно снизилось, если сравнивать с предыдущими месяцами. Так, по нашим данным, за истекший месяц было совершено на территории Ингушетии 21 убийство, из них 10 участников НВФ были убиты в ходе проведения спецоперации, 5 погибших – это мирные люди, и 6 сотрудников силовых структур. То есть очевидно, что количество преступлений сократилось, потому что в июле мы зафиксировали 44 случая убийства, а в августе таких случаев было 39. Но, к сожалению, в сентябре, по нашим данным, выросло количество похищений и исчезновений местных жителей. Мы на сегодняшний день зафиксировали два случая похищения и два случая исчезновения местных жителей. В одном случае с похищенным Чебиевым жителем селения Плиева его местонахождение удалось установить, и он сейчас находится под следствием. В другом случае, когда был похищен житель станицы Нестеровская Магомед Азиев, его местонахождение по сегодняшний день не установлено, и сказать, где он и что с ним, никто сегодня не может. Ни социальные структуры, ни родственники. И два пропавших жителя Ингушетии, один пропал в городе Краснодаре, Магомед Сычуев, а его судьбе тоже пока ничего не известно. И второй житель Молдобеков Сулейменов пропал при подъезде к городу Грозному. Его судьба также пока неизвестна. Все это, если подводить какой-то итог, внушает мало оптимизма. То есть понятно, что продолжается противостояние. Вот это снижение этого противостояния за последнюю неделю, оно пока не показательно. Не очевидно, что это в результате чего-то произошло или какому-то событию. Возможно, что и к событию, потому что вслед за фестивалем, который проходит сегодня в Ингушетии, последуют выборы местные органы самоуправления. Тоже событие новое для республики. Раньше подобного рода выборов не проводились, и руководство республики предпринимает все усилия для того, чтобы эти выборы прошли успешно. Для этого подготавливаются не только избирательные участки, и проводится какая-то работа среди населения, но и президент, и другие органы республиканской власти, такие как Совбез, например, парламент, они пытаются узнавать мнение гражданского общества. Для этого проводятся встречи с представителями общественных организаций, где выслушивают их замечания по поводу предстоящих выборов, насколько, по мнению общественных деятелей, эти выборы могут быть объективными, насколько они могут быть успешными. Вот на сегодняшний день таким образом складывается ситуация. Можно констатировать, что если вот это улучшение вот за последние недели, которые мы отметили в республике, станет постоянным событием, то тогда можно говорить о том, что те усилия, которые предпринимали на протяжении последних 9 месяцев власти республики, наверное, начинают приносить какие-то свои результаты.
Рассказывал руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Жители Южной Осетии, признанной и финансируемой Россией, тем не менее сталкиваются со все теми же проблемами неэффективности и коррумпированности собственной власти. Москва усиливает контроль над республикой. Репортаж Олега Кусова из Владикавказа.
Представители называются официальное руководство по-прежнему делают заявления о военной угрозе со стороны Тбилиси. Но подобное заявление, как создается впечатление у наблюдателей, журналистов, уже не оказывает такого воздействия на жителей Южной Осетии, как это было прежде, поскольку они озабочены сегодня совершенно другим. На пороге зима, а процесс восстановления после военного конфликта прошлого года фактически еще не начался. Это означает, что те, кто лишился в августе прошлого года своих домов, а это по приблизительным подсчетам около 100 семей, они просто не знают, где им проводить эту зиму. Они столкнулись с такой проблемой, что или придется зимовать опять у родственников, или уезжать в Северную Осетию, или же выбивать у сотрудников МЧС какие-то утепленные палатки или вагончики. Скандинавское руководство целый год смогло только забить фундаментом несколько домов на территории города и построить небольшой коттеджный поселок, это с помощью московских властей, на севере города. Фактически работы по восстановлению Южной Осетии еще не начались, и люди, слыша о том, что Москва перечислила в эту республику уже около 2 миллиарда рублей, пытаются узнать у чиновников, куда же делись эти деньги. Например, 30 сентября около 200 жителей Цхинвали вышли на главную площадь города и потребовали в ультимативной форме или отставки президента, правительства, или гарантии восстановления их домов. После настойчивых требований к ним вышел президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, который в очередной раз пообещал разобраться в их проблемах и сделать что-нибудь. Но люди реально понимают, что до наступления холодов осталось совсем мало, и власти просто не в состоянии решить их проблемы. Тем более, что 27 сентября в Невале выпал первый снег. Одна из тех женщин, которая 30 сентября находилась на главной площади Кинвала и участвовала в акции протеста, Инна Рагабараева, рассказала мне о том, что несколько человек, активисты, общественники, намерены в ближайшие дни отправиться в Москву и добиваться приема у премьер-министра России Владимира Путина с тем, чтобы наконец-то просить от себя ситуацию. Выделены ли были деньги Южной Осетии? Сколько, в каком размере и куда они ушли? Поскольку, как признала Инна Рагабараева в разговоре со мной, но чиновники Южной Осетии утверждают, что деньги выделяются не в полном объеме. И Инара Габараева не исключает, что они устроят акцию протеста в российской столице, чтобы обратить внимание на обездоленных жителей Южной Осетии. Но это говорят о газопроводе, который недавно протянули из Северной Осетии в Южную Осетию через Кударский перевал и по которому якобы уже газ поступает в эту республику. Но, как говорят сами чиновники, газ доходит только до Цхинвали, а трубопроводная система находится в ведении администрации города, которая не способна опять восстановить ее после 17-летней разрухи. Таким образом, сегодня газа в Цхинвали в домах нету. Электроэнергию, которую стали давать с недавних пор, даже не хватает для того, чтобы отапливать квартиры и дома жителей города, поскольку власти города установили счетчики на домах жителей, и цена за электроэнергию очень сильно возросла. А фактически население Южной Осетии сегодня безработно и не имеет никаких денег. На днях к обязанностям премьер-министра Южной Осетии приступил Вадим Бросов. Он привез с собой свою команду управленцев и заявляет о необходимости сократить министерство и ведомство Южной Осетии в два раза. Москва фактически перестала доверять Эдуарду Кокойте. Известно, что в течение 3 лет на Южную Осетию должно быть потрачено 20 миллиардов рублей. И Кремль должен быть убежден в том, что эти деньги хоть каким-то образом могут пойти по назначению. Команда Вадима Бросова, как считают наблюдатели, замкнула уже почти все хозяйственные функции в республике, оставив президенту только функции представительские. Это, естественно, не может устроить команду Эдуарда Кокойте. Чиновники уже начинают говорить о том, что Южную Осетию оккупируют российские кадры. Впервые после событий августа прошлого года со стороны представителей Цхинвали пока кулуарно, но уже звучит недовольство в отношении Москвы, которая забирает полномочия у местных кадров. Они говорят о том, что официальное признание Москвы независимости Южной Осетии на самом деле оказалось лишь формой взятия под полный контроль этого региона, превращение его в военный плацдарм против Грузии. А жителей Южной Осетии никто здесь не намерен, по всей видимости, проявлять заботу. И вот спустя год, после вооруженного конфликта прошлого года, многие начинают это в Южной Осетии уже понимать. Если говорить сегодня о настроениях в Южной Осетии, то это разочарование в политике Москвы.
Из Владикавказа передавал Олег Кусов. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Долгожданный доклад независимой комиссии Европейского Союза, расследовавшей обстоятельства августовской войны, все стороны конфликта поспешили объявить своей победой. Игнорирование неудобных моментов доклада – всеобщая стратегия, которую, впрочем, можно было предвидеть заранее. Никто не собирается менять свою точку зрения и идти на компромиссы. А это прямой путь к эскалации конфликта на Кавказе, рассказывает Демис Паландов.
Оказывается, победили все. Вот президент Саакашвили назвал доклад независимой комиссии ЕС о войне августа 2008 года победой грузинской дипломатии. И российский МИД торжествует, ведь документ говорит о вине Тбилиси, цитирую, «за развязанную агрессию против мирной Южной Осетии, полной нелегитимности действий Грузии». Официальные лица в Абхазии и Южной Осетии, естественно, присоединились к российской версии. Вообще, доклад Тальявини чем-то напоминает священное писание. Более 1000 страниц текста, из которого любой может надергать цитат и обосновать все, что душе угодно. Правда, для этого придется игнорировать не только большую часть доклада, но и его основной вывод. В этом конфликте победителей нет, и ответственность за случившееся лежит на всех. Первопричиной же конфликта, по мнению авторов доклада, является неуважение к установленным принципам международного права и желание всех сторон конфликта признать применение силы способом достижения своих целей. Основной вопрос, который сегодня стоит на повестке дня, может ли доклад изменить ситуацию, сложившуюся в Закавказье? На это нет надежды даже у самих авторов доклада. Мнение же экспертов со всех сторон лишь подтверждает беспочвенность подобных надежд. К примеру, грузинский политолог Давид Бериташвили считает, что доклад вряд ли можно оценивать как пророссийский, возлагает ответственность за происшедшее в том числе и на Запад и отстаивает право Грузии на военное решение территориальных конфликтов.
Можно придраться к той быстроте, в которой все объявили себя выигравшим, потому что тщательно изучить 900 страниц, ну, минимум неделя нужна. Вот на этом факте, кто первый выстрелил, сфокусировалось внимание, и на всего остального, так сказать, всех этих пластов, которые бесконечное количество в этом докладе, очень интересных, не всегда выигрышных для России, их стараются, ну, как-то игнорировать. Но мне кажется, что через неделю тон изменится, когда специалисты пропахают весь массив доклада, то будет масса удивительных вещей. Найдено там, просто у меня есть и то, без всякого доклада какое-то определенное мнение, что то, что называется вот войной 08-08, на самом деле это размазанная такая война, которая началась в 90-х годах и длилась, вот она еще не кончилась. Официальная точка зрения, и которая до нас становится, так сказать, рядовых жителей, конечно, мирным путем, но я как бы с этим не согласен, потому что обратите внимание, что абхазская реальность была создана после того, как туда нагнали всяких там Шамиль Басаевых, Белаевых и прочих казаков и так далее. То есть тот вопрос решился военным путем. Теперь начинают, значит, убеждать мировую общественность, что военным путем конфликты не решаются. Как-то тут нелогично, если нас призывают эту военную реальность признать, и эта военная реальность не изменяется при помощи никаких переговоров, просто о мирном возвращении переговоры не ведутся, то наверняка у населения будет зреть такое ощущение, что все-таки надо браться за оружие. И это все ситуации, на которые закрывала глаза Европа, потому что и Запад вообще, потому что у них там хорошая буржуазная жизнь. Но в конечном итоге это им как-то повредит, наверное, хладнокровие, которое они проявляют.
Это был грузинский политолог Давид Бериташвили. Согласиться с Давидом Бериташвили в том, что августовская война стала продолжением тянувшегося с начала 90-х годов конфликта в регионе, легко. Правда, вряд ли абхазы и осетины согласятся с точкой отсчета, которую предложил грузинский политолог, 1993 год, когда Россия ввела в Абхазию миротворческий контингент. Для Южной Осетии, к примеру, война началась 2 годами ранее, и развязал ее первый президент Грузии Звиат Гамсахурдия, печально известный своими националистическими настроениями. Для Абхазии вооруженный конфликт с Грузией связан с именем второго грузинского президента, бывшего советского министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе. Именно он ввел войска в Абхазию под предлогом охраны железной дороги. Власти Южной Осетии, конечно, положительно отнеслись к докладу, в котором действия Грузии в ночь с 7 на 8 августа прошлого года квалифицированы как вооруженная атака. Впрочем, остальные положения доклада осетинскую сторону вряд ли могут удовлетворить. Председатель осетинского общественного движения Дарьял Гаербек Салбиев считает, что авторы доклада не совсем разобрались в ситуации, а в чем-то и лицемерят.
Если эти люди, да, проживающие в Южной Осетии, не одно десятилетие, даже не одно столетие испытывали вот признаки геноцида и других вот каких-то бесправного отношения к людям второго. В конце концов, у них появилась возможность, они сказали свое слово. У них, на мой взгляд, есть на это право, как и у каждого человека, как и у государства. Во всем мире мы это видим передвижение границ. Вот за наш короткий век границы туда-сюда ходят. Когда этим вопросом занимается Европа, Америка, ну нам же больше видно, мы же больше знаем. Вот. И мне легче разговаривать с грузином, да, вот на эту тему, чем когда вот вмешивается, допустим, вот та же вот Еврокомиссия, она до конца не разобралась. И, конечно, там есть те позиции, которые мне не устраивают, когда они вот обвиняют там Россию или еще что-то. Да, оно не может быть, чтобы всем было идеально. Ну, ты никак не сделаешь, чтобы всем было хорошо. Все равно кто-то будет обижен, кто-то хоть ты как делал.
Это был юго-осетинский общественный деятель Гаербек Салбиев. Пожалуй, менее всего доклад ЕС понравился в Сухуме. Несмотря на то, что авторы доклада отметили большие успехи Абхазии в деле строительства независимого государства, чем Южная Осетия, в остальном Абхазия выступает в невыигрышном свете. Абхазия не была жертвой агрессии в августе 2008 года, а наоборот называется агрессором из-за операции в Кадорском ущелье. Авторы доклада считают, что Абхазия не имеет легитимного права на отделение от Грузии, и, наконец, Абхазию нельзя признать даже государством де-факто из-за наличия большого количества перемещенных лиц. Директор Центра гуманитарных программ, член Общественной палаты Абхазии Арда Инал Ипа, с сожалением отметил, что Абхазия не смогла донести до международной общественности все аспекты грузино-абхазского конфликта.
Сложно в короткий срок говорить в целом о докладе, но мне кажется, что все-таки очень важно было услышать, кто развязал широкомасштабное наступление на Схинвал. И то, что однозначно сказано, что это грузинская сторона, для нас в Абхазии это очень важно. Второе, то, что российские действия в ответ на атаку миротворческого контингента были оправданы и не являются нарушением международного права, это тоже очень важно. Третье, то, что самооборона, так сказать, осетин, которые защищались, использовали оружие, тоже не является нарушением международного права. Вот эти моменты, они все оправданы. То, что признается, что были этнические чистки в грузинских селах, это факт тоже. Это действительно было, это такая очень тяжелая, драматическая реальность, к которой приводят войны. Вот эти все моменты, мне кажется, они объективны. И это, мне кажется, очень важно, что это прозвучало в документе независимой комиссии европейской. Но что касается легальных оснований для политического статуса независимого государства, по крайней мере для Абхазии, то в данном случае комиссия немножко лукавит и начинает как бы строить свои выводы на основе отобранных сознательно фактов, которые имеют то или иное юридическое значение. Понимаете, не отличается в данном случае от картины на Кипре, от картины в Боснии, от картины в других балканских странах, где абсолютного и полного возвращения беженцев не было. Нигде, вот приведите мне пример. К сожалению, эта проблема действительно очень тяжелая, трудно решаемая и решаемая обычно постепенно и не только с помощью одного возвращения. Есть и другие формы, как компенсация и так далее, как адаптация на новом месте жизни. Вот у нас как бы все, так сказать, с легкой руки грузинских политиков говорят только о полном одномоментном возвращении всех и так далее. Это несерьезно в ситуации вот тут нерешенного конфликта.
Это была Арда Инал Ипа из Абхазии. Россия настаивает, что основной вопрос, на который отвечала комиссия ЕС, кто начал войну в августе 2008 года. Впрочем, ничего другого России не остается. Лишь в этом, безусловно, важном вопросе версии комиссии и российской стороны совпали. В остальном же доклад для России неутешительный. Россия обвиняется в обучении вооруженных сил Абхазии и Южной Осетии и снабжении их военной техникой. В докладе сказано, что выдача российских паспортов жителям Абхазии и Южной Осетии, которая практиковалась до войны, была незаконной, и поэтому Россия не вправе утверждать, что пришла на выручку своим гражданам. Утверждение Москвы, что это была интервенция по гуманитарным мотивам, также было отвергнуто, так как в прошлом Кремль возражал против самого этого понятия. Обвинения в геноциде, выдвинутые Россией против Грузии, не основаны на международном праве и не подтверждены доказательствами, говорится в докладе. Официально Москва, очевидно, решила проигнорировать все неприятные для нее моменты доклада. Впрочем, российские политологи не столь сдержаны в оценках. Так, заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, отвергает большую часть критики доклада.
Доклад сознательно составлен так, чтобы и российская, и грузинская сторона нашли бы в нем то, что им нравится. Но все-таки выявляется, Россия провоцировала грузинскую сторону, ну, знаете, это по меньшей мере непорядочно. Это просто пользуется тем, что люди действительно не очень внимательно следили за тем, что происходит в этом довольно отдаленном районе европейского континента. Мне кажется, действительно, не объективно, я бы даже сказал, в конце концов, Россия в течение 15 лет, с лишним лет сдерживала, кстати, и ту, и другую сторону от действий против друг друга. При этом, например, в одной Абхазии погибли более 200 российских военнослужащих. Россия в течение этих лет воздерживалась, несмотря на серьезное внутреннее давление, от того, чтобы признавать Абхазию и Южную Осетию. Она пыталась всеми силами примирить враждующие стороны. России удалось вернуть более 70 тысяч грузин в места компактного проживания в Гальском районе.
Это был политолог Владимир Жарихин, Москва. Безусловно, ни один доклад не обходится без того, чтобы его критиковали. Тем более, речь идет о попытке осмысления истории Закавказья в советский и постсоветский период. Задача, мягко скажем, не из легких. Однако у доклада Тельявини есть одно очень важное положительное свойство. Он максимально деполитизирован. Можно спорить о правовых нюансах и некоторых оценочных суждениях, но трудно предъявить претензии к собранному комиссией фактологическому материалу и глубине исследования. Нельзя не отметить и глубокий гуманитарный характер автор этого доклада. Впрочем, очевидна и его бесполезность. Реакция со стороны участников конфликта, властей и представителей общественности наглядно демонстрирует, что никто не собирается каким-либо образом корректировать свои взгляды и идти на компромиссы. А это прямой путь к эскалации напряженности на Кавказе.
Это был Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковных Мытищах проходит организованный при поддержке коммунистов митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», участники акции продолжают собирать подписи тех, кто поддерживает их позицию. Таких уже около 1000. Причины аварии на Сено-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Два самолета МЧС России Ил-76 доставили в субботу на индонезийский остров Суматра, пострадавший от землетрясения, спецоборудование и специалистов для оказания помощи пострадавшим. Под завалами разрушенных зданий на Суматре остается около 3000 человек. Сотни людей погибли. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. По данным местного командования, в районе Хайбер в пятницу были также ликвидированы два лагеря, где укрывались боевики. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Он исключает понятие о языке межнационального общения, который закреплен в действующем законе за русским языком. На юге Казахстана проводятся первые военные учения сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Маневры продлятся 2 недели. В них участвуют военнослужащие из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В Чечне восстановлена подача электричества в Гудермесском и Курчеловском районах. В пятницу были повреждены 2 опоры линии электропередачи. Без света на некоторое время остались 145 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работает Марина Смирнова. Судя по всему, правозащитному центру «Мемориалсу» уже придется свернуть и довольно скоро свою деятельность в Чеченской Республике. После убийства Натальи Эстемировой версии о возможной причастности Рамзана Кадырова к этому преступлению строились на информации о личных претензиях президента Чечни к сотруднице «Мемориала». Дескать, Эстемирова раздражала его своим открытым нежеланием мириться с закрепощением женщин. Отказывалась покрывать голову платком при посещении государственных учреждений, привлекала внимание к скандальным заявлениям самого чеченского лидера и его подчиненных об оправданности самосуда над женщинами, родственники которых сочли их поведение неподобающим и противоречащим чеченским традициям. Это похоже на правду, тем более, что причиной скандала, произошедшего между Кадыровым и правозащитницей при личной встрече, послужило выступление Натальи на РЕН-ТВ, во время которого она критиковала политику фактического ограничения прав женщин в республике. В результате памятной беседы Эстемирова лишилась поста председателя общественной палаты, на которой ее сам Кадыров и назначил. Между тем, претензии чеченских властей к мемориалу более фундаментальные, это в полной мере становится понятным именно сейчас. Казалось бы, после трагической смерти сотрудницы правозащитного центра чеченская власть просто в силу необходимости соблюсти формальные приличия обязана была вести себя, ну что ли, более деликатно, чем обычно. Ничего подобного. Заявления Кадырова об отсутствии Устемировой чести, достоинства и лживости стали единственной эпитафией, на которую оказался способен чеченский президент. Такое поведение можно было бы списать на характер и дурное воспитание, но откровенной ненависти, сопровождающей официальные и не очень заявления чеченских руководителей о мемориале, есть глобальные причины. 24 сентября Кадыров объясняет редактору газеты «Завтра» Александру Проханову. Мемориал – это организация, придуманная для подрыва России. Люди, которые там собрались, не патриоты России. Человек родился в России, живет в России. Как он может говорить о своей родине так плохо? Мне с такими людьми противно разговаривать. Конец цитаты. А 29 сентября уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухаджиев переводит слова чеченского президента на язык конкретных административно-силовых решений, которые могут быть приняты в самые короткие сроки. В своем заявлении на имя главы Тверского районного суда города Москвы Нухаджиев прямо говорит о необходимости прекращения деятельности мемориала в Чечне. Мемориал – это организация, которая специализируется на преднамеренной дискредитации президента Чеченской Республики. Искать и создавать врагов там, где их нет, могут только люди с психикой разрушителей. Поэтому мы хотим от мемориала только одного – чтобы они оставили в покое чеченский народ, который не нуждается в их защите. Чеченская республика, где уже окрепли гражданские институты, совершенно безболезненно может обойтись и без представительства мемориала в республике. Конец цитаты. С учетом того факта, что Нухаджиев открыто описывает правозащитников как врагов главы республики, процедура обеспечения режима оставления мемориалом в покое чеченского народа будет разработана быстро и осуществлена эффективно, в этом не приходится сомневаться, зная исполнительность формальных и неформальных силовых структур Чечни и их чуткость к настроениям Кадырова. Таким образом, вопрос о том, продолжать или нет деятельность мемориала, на который его руководители пытались найти ответ после убийства Натальи Истемировой, уже решен без всякого их участия. Это просто констатация факта. «Кавказский перекресток» – программа, которую готовят совместно грузинская, азербайджанская, армянская и русская службы «Радио Свобода». Сокращенный вариант программы вы можете слушать в нашем эфире. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Рвас Сакиваришвили, экономический эксперт из Еревана, Андроник Теванян, директор исследовательского института политэкономии из Баку, Натик Джафарли, экономист, и рядом со мной в пражской студии находится журналист Демис Паландов, выпускник финансовой академии, он работал в различных российских изданиях, как экономический обозреватель ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа в связи с кризисом. Я хотел бы затронуть такой аспект проблемы, как повлияло падение российской экономики на кавказскую ситуацию. И этот вопрос я адресую Рывазу Сакиваришвили в Тбилиси, поскольку, насколько мне известно, доля денег, поступавших из России в Грузию до кризиса, составляла до 10% ВВП.
В принципе, самая большая проблема, которая стала перед Грузией вследствие экономического кризиса, который исходит по российской части, если можно так сказать, то это уменьшение денежных трансферов, которые поступали из России в Грузию. Это деньги так называемых гастарбайтеров, это деньги той рабочей силы, которая родом из Грузии, но работает в России. Конечно, в этом смысле экономический кризис постиг не только Россию, но и Грузию. Количество трансферов уменьшилось. Трудно сказать, что очень существенно, но, в принципе, говорить о тенденции уменьшения можно с большой долей вероятности, тем более, что, в принципе, этот процесс уже наблюдается в течение, не, допустим, одного, двух или трех месяцев, а это уже больше года.
Ереван, Андроник Теванян. Насколько я понимаю, российская экономика – это, в общем, основной источник инвестиций в армянскую экономику. И, наверное, в Армении кризис в России ощущался очень остро. и ощущается.
Да, вы правильно заметили. По сравнению с Грузией у нас не то, что здесь, а приблизительно 25% ВВП составляют частные трансферты из России. Называлась цифра 2 миллиарда долларов в год. Также и у нас есть прямые инвестиции России. Основные инфраструктуры находятся под контролем российских компаний. Это энергетика, железная дорога, связь сотовая и фиксированная. Они очень глубоко представлены здесь. И, в принципе, за то время, когда вот цена на нефть была высоким, тогда мы ощущали положительные стороны этих процессов. Армянская экономика заболела голландской болезнью, так называемой. То есть поступления из России, они были связаны прямо с высокими ценами на нефть. То есть российская экономика почувствовала положительные стороны этих процессов. Наши граждане, которые в основном там занимаются бизнесом, строительством и так далее, тоже почувствовали, и много было трансфера. С отрицательной точки зрения, это на армянскую экономику повлияло насчет курса драма армянского по сравнению с долларом. То есть курс все время был в сторону драма, драм потяжелел, и у нас были проблемы с экспортом, и импорт все время рос. Сейчас разница в данный момент приблизительно в 5 раз в пользу импорта, и сейчас после вот тех процессов экономических, которые мы наблюдали в России, ну, сейчас тоже кризис как бы прямо ощущается, и называются цифры около 30% сокращения частных трансфертов, которые реально имеют свое влияние по официальным данным. В Армении за первые 8 месяцев уже спад ВВП составляет 18,4%. Это очень высокие показатели.
Натик Джафарли, Баку. Я так полагаю, что Азербайджан здесь оказался в лучшей ситуации, чем его соседи, и едва ли влияние российского кризиса было сколько-нибудь заметным.
Проблема в том, что и наших граждан, работающих в России, достаточно много. Называется цифра от 1,5 до 2 миллионов человек. Платежеспособность населения в России, когда начала падать, это отразилось на доходах наших граждан, которые занимались там бизнесом, и трансферты из России в Азербайджан в этом плане тоже существенно уменьшились. Основные эти трансферты были направлены в районы, потому что из районов Азербайджана, не только из Баку, были очень много граждан, которые уезжали и работали в России. Но вы совершенно правы еще в другом, что Азербайджан в отношении Грузии, Армении в меньшей степени ощутил эти проблемы. Это еще раз благодаря ее величеству нефти. То есть, когда были высокие цены на нефть, Азербайджан скопил достаточно много средств, около 18 миллиардов долларов. Эта подушка безопасности позволила смягчить влияние мирового экономического кризиса, но наравне с этим мировой экономический кризис повлек за собой падение цен на нефть, а это, естественно, существенно уменьшает и до сих пор продолжается эта тенденция дохода Азербайджана.
Денис Паландов, а как вообще Россия присутствует в экономиках стран Южного Кавказа? Есть какая-то тенденция, скажем, связанная с этим ли экономическим кризисом или с тем, который разразился в конце 90-х годов?
Ну, конечно, эта связь есть. Если смотреть в такой далекой ретроспективе, то можно сделать вывод, что, например, кризис 98-го года очень серьезно сказался на позиции России вообще на рынках стран СНГ, и эта доля очень серьезно упала. До 98-го года она составляла примерно 30%, а уже в 2000-х она сократилась до 12%.
Равас Сакеверишвили, Турция действительно в регионе это такой серьезный конкурент России?
Турция первый по объему торгово-экономический партнер Грузии, что вполне логично, это длится не первый год, а Россия, в принципе, в этом смысле из года в год теряет свои позиции, она сейчас на 5-м месте только, и не исключено, что к концу года откатится где-то конец первой десятки. В принципе, сказать, что турецкий бизнес не активен в Грузии, наверное, неправильно, потому что из года в год, допустим, турецкие компании, частные государственные компании инвестируют во все большее количество секторов грузинской экономики. Это и энергетика, это и туризм, это и инфраструктурные проекты, это и банковский сектор и так далее и тому подобное. Исходя из того, можно сказать, что переориентация грузинского бизнеса на турецкий лад, если можно так сказать, как таковая в повестке дня не стоит, потому потому что это происходит само собой. Что касается российского участия, то, в принципе, тут тоже довольно-таки серьезные интересы представлены. Российские компании действуют в энергетике, в металлургии, в тяжелой промышленности, в банковском секторе и так далее и тому подобное. Так что российские и турецкие компании в определенном смысле делят между собой сферы интересов грузинской экономики. На сегодняшний день, во всяком случае, это выглядит именно так.
Андроник Тыванян, в связи с ожидающимся открытием границ, установлением дипломатических отношений с Турцией, открываются и колоссальные экономические перспективы, да, и, в общем, Армения, похоже, живет надеждами на то, что удастся преодолеть очень многие проблемы посредством установления и экономических отношений в том числе.
Ну, я бы не сказал, что вот у нас такие огромные надежды, чтобы после открытия границы все будет хорошо. Я на это счет, кстати, пессимистический настроен, потому что здесь преобладает больше политики, чем экономики. Естественно, желательно было бы, чтобы вот граница открылась и были коммуникации альтернативные у Армении. Сейчас у нас по территории Грузии есть товарообмен, который составляет около 300 миллионов долларов в год. Ожидается, что будет и экспорт расти, и импорт между Арменией и Турцией, но пока что реальных таких шагов, во всяком случае, в этом году я не вижу.
Натик Джафарли Баку, недавно были опубликованы цифры по Грузии, там падение инвестиций составило порядка 80%. Какие цифры в Азербайджане?
Сокращение есть, тоже существенное. К сожалению, в азербайджанскую экономику основные инвестиции зарубежные шли только в нефтегазовый сектор. И первый этап разработки Шахтаниза и трех других месторождений совместно с международными компаниями, практически инвестиционный путь завершен, сейчас идет разработка этих проектов. Но с появлением другого проекта по Шахтаниз-2 ожидается большой приток второй волны, так скажем, инвестиций. Но, к сожалению, это только нефтегазовый сектор. Но есть другая тенденция. Уже третий год подряд в Азербайджане растет внутренние инвестиции, точнее государственные инвестиции на инфраструктурные проекты. Могу вам сказать, что только в этом году это составило больше 4 миллиардов долларов. И сейчас идет разработка бюджета на 2010 год. И посмотрим. Наверное, скорее всего, цифра уменьшится, потому что цена на нефть падает. И в будущем году базовая цена нефти ожидается на уровне 45-50 долларов. В этом году правительство заложило 70 долларов. Так что, когда будут принимать бюджет на следующий год, мы еще будем анализировать этот процесс. Но внешние инвестиции за последние 3 года уже начинают уступать. В этом году полностью уступили внутренним государственным инвестициям.
Демис Паландов, потому что говорил Рвас Кришвили, можно сделать вывод, что Россия теряет свои позиции не только политические, но и экономические на Южном Кавказе, или все-таки ей удается где-то добирать за счет каких-то отдельных проектов?
Ну, если смотреть на какой-то большой тренд, то, безусловно, Россия теряет свои позиции. Хотя, конечно, даже в Грузии, несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, все равно есть проекты. Например, недавно ВТБ увеличил свою долю в своей дочке грузинской. Идут разговоры, весьма политизированные, о железной дороге, о Ингурской ГЭС. То есть все равно это вопрос участия российского бизнеса. С Арменией, естественно, ситуация иная. Россия остается, и я думаю, еще долго будет оставаться основным партнером Армении. С Азербайджаном тут, конечно, эта экономика очень похожа на российскую по структуре. 90% экспорта составляет нефть и нефтепродукты. И думаю, что тут доля России не будет резко меняться в ближайшее время.
«Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Натик Джафарли сказал о том, что инвестиции в основном поступают в нефтегазовую отрасль. А что вообще с программами диверсификации экономики? Как-то удалось переориентировать, ну, даже не на выживание в условиях кризиса, а просто сделать, может быть, экономики южнокавказских стран чуть более эффективными за последние годы? Рвас Сакеваришвили.
В отличие от Азербайджана и России, допустим, да, в Грузии нет какого-то такого опорного сектора в виде нефтегазового, да. Лидер, локомотив роста грузинской экономики – это банковский сектор. Сектор, который понес колоссальные потери в результате глобального экономического кризиса и, что не менее важно, в результате войны с Россией. Этот сектор постепенно восстанавливает позиции и выходит на докризисные показатели. Но, несмотря на это, в принципе, там опять остаются очень серьезные проблемы. Я могу привести только одну цифру. Вот только за месяц число просроченных кредитов увеличилось на 40 тысяч единиц. Было 238 тысяч в начале сентября, а 1 октября уже 278 тысяч. А что касается остальных секторов, которые в прямой зависимости от банковского сектора, то там ситуация еще тяжелее. Исходя из этого, Грузия надеется и строит свои надежды на ту международную помощь, которую она получает из-за рубежа после войны. Это, вы знаете, где-то около 4,5 миллиардов долларов, которые страна должна получить за ближайшие 3 года. И именно опираясь на эти деньги, и планирует грузинское правительство, и не только правительство, но и частный сектор, все те крупные проекты, которые могут быть осуществлены в течение ближайших лет. Вот, допустим, правительство только в этом году на инфраструктурные проекты модернизации дорог отправило 500 миллионов лари. Это очень солидная сумма для Грузии. Из этой же международной помощи получают помощь и частный сектор, особенно тот же самый банковский сектор.
Кстати, эта международная помощь дала основание не понижать кредитный рейтинг Грузии. У меня аналогичный вопрос в Ереван. Андроник Таванян, скажите, какая-то диверсификация экономики осуществлялась в последние годы?
До кризиса у нас основными отраслями, локомотивами в экономике были строительство и сфера услуг. Естественно, после вот кризисных явлений все эти отрасли уже находятся в упадке. Сокращение строительства на 50% по данным Минстат за первые 8 месяцев. Сокращение сферы услуг тоже ощутимое. Но у нас сейчас можно назвать основные 3 сектора, которые являются локомотивами, как бы в реальном секторе. Это сельхоз, значит, строительство и сфера услуг как один из ветвей развития экономики. Насчет диверсификации за вот этот кризисный период мы так не наблюдали. Как бы сейчас правительство у нас действует в режиме пожарника. То есть где-то что-то горит, они какие-то средства выделяют на эти отрасли. Тут бюджетный проект, который был поставлен уже на следующий год, говорит о том, что пока таких концептуальных изменений не намечается.
Натик Джафарли, нанотехнологии, развитие которых, говорят в России, это предмет для зубоскальства, но, тем не менее, вот хотя бы сама идея диверсификации, она как-то, пусть даже в такой комической форме, но формулируется. Что у вас?
Пока что наше правительство до нанотехнологий не дошло и не ударилось в эту отрасль, но насчет диверсификации экономики, к сожалению, здесь плачевная ситуация. Года из года зависимость бюджета и экспорта страны растет, зависимость от нефти и газа. Здесь коллега озвучил цифру 90%, но вместе с газом и химической промышленностью, доля экспорта нефти и газа в азербайджанском экспорте возросло уже до 97% практически, это уже официальные данные. Азербайджан всегда был ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции в основном в Россию. Сейчас это в экспортной доле составляет даже меньше 0,5%. То есть диверсификация экономики, несмотря на официальную риторику правительства, которая иногда напоминает об этом, в реальной жизни, в реальном секторе экономики это, к сожалению, не совсем видно. Единственная отрасль, которая как-то развивалась за эти 3-4 года во время, когда пошли большие нефтяные деньги в Азербайджан, это строительный сектор, но уже начиная с начала 2009 года и в частном строительном секторе приостановили большое количество проектов, там строительство домов, а вот в государственном секторе наблюдается рост, как я уже сказал, за счет госинвестиций.
Демис Паландов, на ваш взгляд, есть какое-то общее свойство у экономик южнокавказских стран, которое, скажем, или выгодно отличает их от России, или, напротив, позволило кризису ударить по ним больнее?
Трудный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, это очень похожие экономики, у которых одни и те же проблемы. Вот если мы говорим о диверсификации, то, конечно, и Грузия, и Армения, и Азербайджан, и Россия, с этим у них очень-очень большие проблемы. Я бы выделил отдельно инвестиции в частный сектор. Это очень важный момент, который говорит о долгосрочных перспективах экономики. Ну, расхожее мнение, что в Закавказье, в принципе, частный сектор достаточно развит. Частный малый бизнес, особенно малый бизнес, это очень важный момент. Но последние данные, вот, например, по Грузии, которые предоставил Standard & Poor's, показывают, что именно в этом секторе очень серьезное падение. Вот если будет падение в частном секторе, то это ставит вопрос о будущем экономики на ближайшие там 3-5, а возможно и 10 лет. И тут ситуация выглядит плачевно. Ну, в России она тоже выглядит плачевно. С малым бизнесом так ситуация еще хуже, наверное.
Последний вопрос. Можно ли говорить о том, что уже складывается или сложится в какой-то отдаленной перспективе единое экономическое пространство южно-кавказских стран? Рвасса, Кивиришвили, Тбилиси.
В принципе, у этой проблемы два аспекта. Это экономический аспект и политический аспект. Политический аспект, с этим все понятно. Пока тут очень серьезные проблемы. Исходя из этой проблемы, говорить об едином экономическом пространстве очень трудно. Что касается экономической части, то определенное экономическое сотрудничество, конечно, есть, но оно носит более стихийный характер, чем какой-то организованный или как-то поддержанный со стороны государства.
Ереван, Андроник Тиванян.
Я, скорее, соглашусь с моим грузинским коллегой, так что вот политики пока что много в регионе, очень много конфликтов, нерешенных вопросов, а так сотрудничество, в принципе, было бы естественным и помог бы всему государству, но пока что в ближайшей перспективе я этой возможности в формате трех государств пока что не вижу. В двух, возможно, естественно, с Грузией у нас есть отношения, с Азербайджаном желательно было бы, чтобы тоже было, но сейчас реально об этом говорить не приходится. Я думаю, что Азербайджан и Грузия очень хорошо сотрудничают, так что вот в тройном формате пока что я не вижу возможностей.
Натиг Джафарли, Баку. Я так понимаю, что Азербайджан больше заинтересован в отношениях с внешним миром, Западом, нежели с соседями.
Я бы так не сказал, честно говоря. С Грузией у нас прекрасные отношения, экономические отношения тоже развиваются. Инвестиции в грузинскую экономику со стороны нашего нефтяной компании «Сокар» и железных дорог растет. По последним данным, около миллиарда долларов приблизительно за эти последние два года было вложено в грузинскую экономику со стороны азербайджанских компаний. В принципе, сотрудничество идет, и сотрудничество идет по нарастающей. Но я соглашусь со своими коллегами и в Ереване, и в Тбилиси, в том, что политический аспект этого вопроса, конфликта, который есть между Азербайджаном и Арменией, Нагорно-Карабахский конфликт, естественно, большой тормоз в взаимоотношениях между нашими странами вообще в целом в регионе. Конфликтные ситуации, когда разрешатся, естественно, экономический подъем, экономическое взаимоотношение наших трех республик будет идти по нарастающей, в этом я уверен.
Денис Паландов, а вот на идее российско-кавказского экономического пространства, я имею в виду не такие эпизодические отношения, а развивающиеся и широкие. На этой идее можно, в общем, поставить крест, да?
Ну, я бы поставил этот крест, потому что, ну, не собственной рукой я его ставлю, его поставила, собственно говоря, Россия. Ну, и потом нужно понимать, что экономические интересы закавказских республик все-таки серьезно отличаются от экономических интересов России. В том числе тот же Азербайджан является конкурентом России на рынке энергоносителей. Соответственно, Грузия является конкурентом на рынке транзита энергоносителей. Это конкурирующие нефтепроводы и так далее. Не думаю, что интеграция будет набирать какую-то силу, это очень сомнительно. Тем более, что очень крупных игроков, то есть у Евросоюза и у Соединенных Штатов Америки есть свои интересы на этом рынке. Я думаю, будет происходить такая медленная дезинтеграция, но она уже, собственно, и происходит.
Благодарю вас, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Рвас Сакиваришвили, экономический эксперт, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, из Баку Натиг Джафарли, экономист. Рядом со мной в пражской студии находился журналист Демис Паландов, экономический обозреватель ряда российских изданий. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Поверх барьеров музыка на ребрах. Музыкальный самиздат 60-х.
Статья, которая нам инкриминировалась поначалу, спекуляция, она отпала все-таки. Как они не хотели ее всадить, она 7 лет давала тогда. Не получилось у них.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран сообщил нам, что планирует полностью и немедленно сотрудничать с международным...
Ну, им просто была спущена команда ФАС, которую они усердно выполняют. По любой команде они разорвут кого-то.
Оказались ряд провинций Ирака.
Это четкая позиция ассамблеи, это исчерпывающий
выбор. Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована.
Это свободный так... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».